Так что на меня не рассчитывайте.
Дорогие все, товарищи,
здравствуйте. Хотя, конечно, шутку вернуть про Александра я, конечно, смогу, особо цинично.
Попробуй, верни Александру что-нибудь, пожалуйста.
Не надо вворачивать. Не надо вворачивать. Хватит нам, знаешь, уже обезьянье.
Мы пока вышли в эфир в социальных сетях сейчас, в Телеграме, ВКонтакте, в Рутубе. Так что приветствуем нашу набирающуюся аудиторию. Сейчас все просыпаются, вот этот левый глаз открывают. Открытие века, потом открытие другого века. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов. Ну и, собственно говоря, Трофим Татаренков. Здравствуйте. Ждем 11 часов 4 минуты.
Слушайте, а главное, что мы каждый раз в конце программы решаем, давайте в следующий раз масштабно обсудим. И я забываю,
что... Забыли, что, да, что
мы просто раз хотели
обсудить. Да, что-то мы хотели масштабно обсудить.
Может быть, зрителей спросим. Друзья, кто нас смотрит в ВКонтакте, напишите, что мы хотели в прошлый раз обсудить масштабно. Такая тема была какая-то, мы так прямо даже сказали, что сейчас не сможем, а в следующий раз мы...
Причем крутая тема-то была.
Обсудим.
Да.
Да, может, нам точно режиссеры подскажут наши?
Вообще, по идее, конечно, если у нас были мозги хотя бы у кого-то из четверых, то мы могли бы накануне посмотреть, просто конец программы вспомнить.
Ну, подожди, обсудить. Саш, мозги, мы это вещи не
совместим. Конец программы, вот. Ну-ка, это где же оно у нас лежит?
Это прошлая программа, нам не хватило там минут 10, наверное, или что-то такое. Знаете,
Петр, несмотря на то, что замечательно провел накануне вечер, быстрее всех нас соображает, и сейчас зайдет конец программы, и все посмотрит.
Саш, ты какой-то бледненький для Геленджика.
Да, я ВКонтакте не могу.
Слушай, это такой свет в Геленджике у нас, такой вот пока неудачный свет, поэтому я бледненький.
Как там Геленджик, Александр?
Знаешь, Геленджик... Неплохо, Геленджик. Я тебе потом расскажу про Геленджик.
Геленджик.
Дмитрий Юрьевич, расскажу тебе отдельно про
Геленджик. Офигительный мужик отвез бабу в Геленджик.
Скоро у меня большое путешествие. Я не знаю, буду ли выходить в эфир, смогу ли...
Да ты отсюда едешь?
Нет, я еду на Северный полюс, не из Геленджика, сразу могу сказать. Я 6 августа уплываю в круиз на Северный полюс и в лучшем, и в хорошем, при хорошем раскладе обратно. Вот, поэтому...
Есть тема, я не полезу искать, но если кто посмотрит, напишите. Ну вот Алексей Меньшагин задает вопрос, мы можем это пообсуждать.
У меня тоже есть тема обсудить.
Если есть тема, то давай. Какая тема, я не знаю, насколько она интересна. Тема такая художественно-культурная. Во-первых, мы, конечно, можем обсудить внутренний мир Филиппа Киркорова, потому что, на мой взгляд, это масштабная история очень с тем, что вот он выступал, там год, извините, там прям глубокая тема.
Меня можете просветить? Я можем. Не в курсе, что случилось.
Там Филипп Киркоров поехал в Крым, посетил военных в госпитале, сфотографировался с ними, потом выступил, дал два концерта. В зале сказал, что присутствуют здесь наши воины, вот я их позвал, давайте они встанут, там все овации и все такое. При этом, значит, общественность православная во главе с депутатом Госдумы, актером Дмитрием Певцовым, требовала запретить концерты Киркорова на основании того, что он осквернял крест, значит, и вообще, что это пропаганда ЛГБТ, и это позор, и в Крыму. И даже, по-моему, к Аксенову обращались с официальными письмами, значит, чтобы запретить концерты. Да, значит, история, кажется, как бы простой, но на самом деле очень масштабная, потому что, во-первых, его семейная драма, Пугачева-Галкин, по разные стороны, так сказать, они оказались, да, вот это вся, тебе это понятная история, да, Александр, тоже своего рода.
Ты сейчас как бы вернул шутку, что ли?
Да.
Нет, мне непонятно.
Такую, которую понял только ты.
Слава богу, у меня нет семейной особо драмы по этому поводу.
Ничего, все
впереди. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Мы тут так незаметно за разговорами на радио вышли в эфир. Субботний наш любимый традиционный эфир. Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Трофим Татаренков. Доброе утро субботнее всем, кто успел проснуться в это раннее время. 11 часов 4 минуты. Доброе утро. Изолента Лайф выходит на радио «Спутник». Напомню, сейчас, вот прямо сейчас.
Если Дмитрий Юрьевич не прекратит расчесывать бороду, то я впаду в транс и выдам секреты. Мне кажется, когда Дмитрий Юрьевич проводит свои разведопросы, начинает расчесывать бороду, и его визави рассказывает все, что не хотели даже рассказать. Жаль, что наши радиослушатели не видят это.
Они слышат. Шоу.
Они слышат это.
Шелковистый ход расчески.
Борода.
Да, давайте, извините. Вы тогда расскажите, о чем мы говорили радиослушателям, чтобы они поняли про выступление.
Не, мы об этом просто предисловие рассказал. Не знаю, что мы должны это обсуждать. обсуждать, мне кажется. Интересно, это неинтересно, там, и так это далее.
Отлично, да, да.
Ну, давайте отлично. Еще раз тогда заново расскажу. Ну, давайте такую тему. Ну, во-первых, здесь есть тема от одного из зрителей наших ВКонтакте в чате. Писал. Можем ее пообсуждать, она такая более, ну, скажем, прикладная. Да, у нас есть пример Филиппа Киркорова, который на прошлой неделе, в общем, в каком-то смысле стал даже персоной недели, он выступал в Крыму, как минимум 2 концерта дал, по-моему, в Ялте и Феодосии. Вот, съездил, посетил госпиталь, где лежат раненые военные российские, с ними сфотографировался, там подарил какие-то им то ли диски, то ли книжки с автографами. Вот, с другой стороны, да, во время концерта он обратил внимание на то, что в зале присутствуют приглашенные им военные, значит, попросил их встать, овации и все такое. Вот, дальше, в то же время, некая такая, ну, скажем, как бы ее назвать, консервативная общественность с участием депутата Государственной Думы, артиста Дмитрия Певцова, даже обращалась к Аксенову, руководителю Крыма, с целью не допустить гастролей и выступлений Киркорова, как, значит, за его надругательство над крестом, за которое он, кстати, извинился, но они посчитали, что извинения недостаточно, извинился он неискренне, и крест изъял из концертной программы, и пропаганду, рекламу, значит, нетрадиционных ценностей, а именно пропаганду ЛГБТ, и такой позор надо запретить. Но на основании чего, непонятно, ну, просто потому что...
Вот, да, на основании чего.
Вот. Да. Тут кажется, что история такая, история очень многогранная, на мой взгляд, как бы она там не казалась кому забавной. Я совсем не поклонник Филиппа Киркорова, вот, и, наверное, многие из нас не, но... А что интересно, ну, первое, это семейная его история, ну, бывшая его семья Пугачева-Галкин, которая находится за рубежом, то есть, ну, вот такой вот, как бы, можно сказать, он же с ними там дружил и даже защищал в какой-то момент, ну, неважно, не суть, да, то есть, это семейная, ну, скажем, разные точки зрения людей вроде бы из одного и того же, абсолютно из одного и того же круга на происходящее событие, это первое. Второе, собственно, вот его поездка в госпиталь, с одной стороны, кажется, ну, где Певцов и где бойцы, да, там раненые. Киркоров, да, где Киркоров и где раненые бойцы. Ну, кто с ним будет сфотографироваться? А с другой стороны, ну, они же его не прогнали, пустили, более того, были рады, поблагодарили, и все происходило вполне достойно. То есть не надо за них решать, да, с кем им фотографироваться. Ну, и вообще вся вот эта вот история с ЛГБТ, с христианскими ценностями, законно это, незаконно, почему его надо пускать, почему не пускать, кто-то так считает. На мой взгляд, она такая, несмотря на то, что кажется даже какой-то забавной из-за личности, так сказать, фигуранта, но, на мой взгляд, она довольно интересно показывает вообще довольно глубокий такой вот срез проблем, которые существуют в нашем обществе.
Именно да? Так.
Вот, на вот этом вот примере, что, ну, человек, скажем, с, как бы это сказать, неоднозначной ориентацией с точки зрения каких-то ценностей, да, с имиджем, там, я не знаю, короля попсы, исполняющего под фонограмму чужие песни, условно, там, да, или не под фонограмму, там,
с песней. Есть чужие, есть свои, у него много своих
хороших песен. Он, по-моему, свои песни не пишет, но неважно, ну, в общем, поет песни.
Ты имеешь в виду,
ну, да, ну, то есть он не Розенбаум в этом смысле, нет.
А, ну, да, ну, не авторская песня, да, конечно. Да.
Вот, в перьях там, так сказать, париках, костюмах, эпатажный, эстрада, которую многие считают вообще не жанром, не то что искусство, а вообще действительно на телевидении вот эта вот гомосятина вся, и голубой огонек, и вся вот эта вот, весь этот набор, так сказать, Киркоров, это, ну, как бы там кто ни говорил, это в каком-то в смысле, для многих символ, значит, ну, такого безвкусия и поругания христианских их ценностей, особенно эта история с крестом. Вот, все, я этот самый вопрос поставил, как мог, извините.
Ну, поставил,
мы его пообсуждали. Да. И действительно, Дмитрий Певцов, человек, которого я, например, очень уважаю, мне нравится, что он делает, и в театре он действительно великолепный актер, и депутат, и человек с гражданской позицией. Он был искренне расстроен тем, что вот эти концерты все-таки состоялись, написал большой пост, я его там даже зачитывал, там много большими буквами, много негодования в этом. Ну, вот. Там, да. Ну, в общем, вот так вот.
Дмитрий Юрьевич, а давайте с вас сегодня, если можно.
Ну, как только началась специальная военная операция, появились первые раненые, кто туда поехал? порадовать наших бойцов. Григорий Лепс и исполнители, приготовьтесь, блатных песен массово. А так называемая тусовочка. А тусовочка сидела и не могла определиться. Вот в какую сторону ветер дует, надо определиться для начала. Ну, тем не менее, определились. Вот стало понятно, что куда дует. Хорошо это или плохо, что сразу не поехал. Но это на твоей личной совести. А то, что поехал, это гораздо лучше, чем не поехал. Вот обозначил свою позицию. Вот наши солдатики. Вот поеду, выступлю перед ними. Что в этом плохого, для меня загадка. Определять какую-то сущность Филиппа Киркорова лично я бы не взялся. Он артист, так сказать, популярного жанра, у которого есть свои рамки и свои законы, где прыгают все в перьях и поют всяческие песни. Он строго им соответствует. Как-то раз, я помню, он у нас месяц, по-моему, подряд давал концерты в концертном зале «Октябрьский», и месяц были аншлаги. Под конец, правда, там уже солдатиков привозили, но, тем не менее, 30 дней подряд продавать «Октябрьский» на, сколько там, 3,5, наверное, тысячи мест. Uh-huh. Это говорит только о серьезнейшей популярности Филиппа Киркорова, о серьезнейшей. Сочиняет он песни, сам не сочиняет, никакой разницы нет. Я помню, когда ты жил в Германии и наблюдал удивительное для меня явление, что как только появляется какой-то англоязычный хит, мгновенно этот хит популярнейшие немецкие исполнители перепевают на немецком языке. Никого это вообще не парило никогда. Так мир устроен. Это только у нас задают вопросы, почему в вашем творчестве столько ремейков. Ну, далее, что кому-то нравится, кому-то не нравится, ну, на здоровье. Мне вот тоже многое очень не нравится. Мне, например, не нравится художественный фильм, как там, «Поездка в Париж», поливающий помоями советскую власть и советских военнослужащих победителей, в котором снялся гражданин Певцов. Зачем? Лично для меня непонятно. Неужели за деньги? Это вот такое у тебя отношение, да, к бойцам, которые сломали хребет нацистскому зверю. Молодец. Зато не нравится что-то там у Филиппа Киркорова. Надо чаще в зеркало смотреться, а не бегать с предложениями кому-то там что-то запретить. Филипп Киркоров нарушает какие-то законы. Я как-то ни разу не видел там. Вот все эти оскорбления чувств верующих, с моей точки зрения, если нет закона об оскорблении чувств неверующих, то это, по меньшей мере, странные претензии. Бог поругаем не бывает. И, в общем-то, все эти кривляния окружающих, они вызывают у меня крайние подозрения. Поэтому съездил Филипп Киркоров, выступил перед нашими бойцами. Молодец, все правильно сделал. Побольше быть таких. Вот.
Ну, давайте добавлю еще, там же Дмитрий Ильич вот начал говорить, и, в принципе, он, конечно, это понимал, но просто для слушателей скажу, что его обвиняют в том, что вот он, конечно, все это сделал, но сделал это не искренне. А почему ты не ездил в Крым раньше, у него вроде бы первая поездка? А почему ты, значит, вот ты раскаялся, вроде извинился за этот крест, но как-то ты извинился, когда тебя прижали, вот, и ты, может быть, специально пригласил военных, чтобы тебе концерты не запретили, ну и так далее. Вот такие там были как-то в его адрес упреки, скажем так.
Саша, я согласен, упреки могут быть, но я повторюсь, упреки могут быть к каждому, в том числе к гражданину Певцову, например.
Мне всегда изумляют вот эти упрекающие, чаще всего это люди, которые вообще ничего не делают.
Ну, Певцов там не один, извините, то есть там просто, там он просто бы его пост приводили, там, я так понимаю,
что
была
петиция. Ну, он хотя бы такой же публичный человек, ну, то есть, можно сказать, с своей точки зрения, совершая какие-то альтернативные действия. Ну, вот когда, скажем так, масса начинает задавать вопросы, а ты не очень искренний, мне всегда изумляет такой же подход к людям, которые занимаются благотворительностью. Неискренне ты пожертвовал деньги на операцию ребенку, неискренне, грехи замаливаешь. Сразу задается, хочется задать вопрос, а вы много пожертвовали, вы много сделали? Киркоров, безусловно, масштабнейшая звезда, чего уж говорить. Он звезда, кстати, матерей этих солдат в большинстве случаев. Простых вот этих тетушек по всей стране. Это, между прочим, их дети там воюют. Ну, вот. И то, что он никогда, кстати, я не, возможно, ошибаюсь, я не встречал в его текстах каких-то реально унижающих российские войска слова или какую-то агрессию, я этого не видел. Да, вот то, что он защищал Максима и Алла Борисовна, ну так это только связи с тем, что он вписывается за своих близких и выступает в защиту. Он не, это нормально. Так же, как и мы здесь вписались без любого сидящего за этим экране, если бы на него там наехало бы общество, и нас, может, потом тоже...
Ну, опять же, речь не о том, что он вписывался, а о том, что интересно, да, как судьбы, ну, в принципе, да, это люди да, абсолютно поэтому... одного круга, вот абсолютно, они просто одинаковые практически.
Ты знаешь,
и одни это вот там, вот... а другой здесь. Это я просто говорю, что ты это интересная история.
Я эту тему хотел вообще поднять, как сейчас меняется постепенно все-таки отношение к спецоперации и по каким причинам. Так вот, то, что он поехал как замечательно, у нас, повторюсь, раскол в обществе не нужен никому. Чем больше людей, склеивающих это общество сегодня, тем лучше. Как каждый такой на вес золота. Люди, которые начинают что-то ему предъявлять по поводу, что неискренности, ну вот хочется сразу сказать, у вас там все искренне в жизни происходило, прям по-настоящему.
Ну, да, Саш, да, я чуть-чуть тебя приторможу, аргумент понятен, на себя посмотри, но мне кажется, интересно было бы на это все-таки глубже посмотреть.
Вот, смотрите,
не на то, что там, слышь, ты там сам дурак, а вот интересно, почему это сейчас происходит, вот мне кажется, вот. И как это меняется, вот мне кажется, это интересно, и почему вот, он вдруг смотрите. Действительно поехал. Не ожидали же от него? Ну, молчал бы, сидел. Им нужны быть концерты-то в Крыму, по большому счету. Пережил бы, наверное.
Слушай, не берусь судить. Почему? Я два момента по поводу креста. Ну, смотрите, он извинился и убрал крест с программы. Вообще вопросов нет. Хотя, даже если бы он его оставил, Дмитрий Юрьевич прав, у нас нет то есть, закона о защите прав неверующих. Но в целом, из уважения действительно к стране, православной в основном, он это сделал, да. Дальше по поводу ЛГБТ, это вообще очень странно. По-моему, он никогда нигде не пропагандировал, да, то, что чем отличается его костюмированное шоу от костюмированного шоу в Большом театре, с этой точки зрения. Так можно тогда всех записать, собственно говоря, любые костюмированные шоу. И вообще вот к этому вопросу очень много вопросов, к этой теме много вопросов возникает. Но почему, мне кажется, сейчас стала меняться точка зрения людей, которые изначально были, ну, не то чтобы радикально за Украину, но были против специальной военной операции. Я тут провел небольшой опрос среди своих окружающих, разных людей. Очень много как раз из такого среднего и относительно крупного бизнеса стали менять свою точку зрения, потому что, в основном с мужчинами говорил, говорит, слушай, как бы я ни относился к тому, что мы там делаем, я никогда не смогу выступать против за поражение своей страны. А если ты сейчас, получается, поддерживаешь... В чем проблема была тех, кто сильно выступает против специальной военной операции? Они начинают постепенно топить за поражение России в войне. А вот это уже неприемлемая вещь. Ты не можешь... мне, может, не нравится то, что мы туда вошли. Я считаю, допустим, что это ошибка. Я сейчас цитирую, не себя говорю. Не про себя говорю. Но я никогда не буду выступать против наших солдат за поражение своей страны. А столкнулись с дичайшей русофобией со стороны Европы и Америки. Официальной. Неофициальный такого, кстати, гораздо меньше. И постепенно ты вдруг понимаешь, что так, минуточку, хорошо, да, давайте потом разберем причины 24 февраля. Но в данную минуту, конкретно сейчас, выступать за поражение страны – это предательство. Потому что это совершенно разные вещи. Выступать за то, чтобы изначально надо было мирно регулировать Украину, либо выступать сейчас за поражение. Потому что поражение – это гибель российских солдат. В дальнейшем это может быть вполне себе гибель российского населения, потому что война может не остановиться. И, соответственно, многие люди стали менять свою позицию именно в результате того, что те, кто за Украину, они высказываются очень радикально. Практически там умеренность любая ушла. Плюс оправдание любых, вот еще один момент, любых, скажем так, преступлений военных со стороны Украины. Пытки пленных, извини, слушай, да, вот так вот, а что им было делать? И начинается оправдание, самого негативного, что может быть во время такой ситуации, либо оправдание политических репрессий внутри Украины и так далее, так далее, так далее. Поэтому люди стали разворачиваться, да, и даже из нейтралитета ушли, да, теперь мы хотим, чтобы это уже закончилось, допустим, выполнением всех задач, которые перед нами были поставлены. Вот, мне кажется, с этим связано. Так что вполне возможно, что и уважаемому Филиппу такая же ситуация. Но, повторюсь, не имеет никакого значения. Главное, что он выступил для конкретных людей, которые слушали его выступление там, это важно. Вот. А причины его внутренние, пусть разбирается каждый сам. Это мне кажется.
Видишь, я все-таки хочу это перевести в плоскость изучения не его поступка, а нашего мира, нашей жизни. И
Нет ли,
Трофиму задам вопрос, у тебя, Трофим, ощущение, что его действия, наверное, направленные на то, чтобы людей как-то объединить, наоборот, раскалывают? Может быть. Может быть. Людям с, ну, скажем так, репутацией, ну, условно, может быть, такой вот неоднозначной, не стоит публично демонстрировать подобные действия. Может быть, так? Надо задуматься, кажется, что я вот, смотрите, я там условно, не знаю, там дрессировщик кошек, и, наверное, если я на полном серьезе выйду и там какое-то заявление сделаю, это, в общем, даст возможность другой стороне сказать, ну, посмотрите, вот, даже орков. Эти за орков, вот примерно так.
Слушай, ты знаешь, я еще, может быть, полгода назад,
Я не тебя имел в виду.
Полгода назад я бы, может быть, сейчас занял бы позицию действительно такую, что не надо никуда лезть, сиди, ты уже все сказал. А сейчас очень сильно все изменилось, действительно изменилось. И я сейчас до аллергии, вот прямо аж чесаться начинаю, не переношу культивирование ненависти к людям. Если раньше я спокойно слушал всякие разные каналы, там, в Ютубе, в Телеграме и прочее, читал, где там говорили, а этот плохой, потому-то, тому-то, там, а этот плохой, а этого надо вообще из нашей жизни убрать, а давайте вообще выгоним его из страны. Да, сейчас я понимаю, что вот эта вот спичка, брошенная в сеновал сухого сена, она может вызвать серьезный пожар. Именно сейчас. Это плохо, это так нельзя, на мой взгляд. Еще раз говорю, что я аж прям чесаться начинаю, когда вижу, как некоторые люди на этом создают свою популярность. И потому что по-другому они популярность свою создать не могут, только на ненависти. Нам хватает ненависти извне, поэтому то, что сделал Филипп сейчас... Мне кажется, это, наоборот, шаг к объединению людей. Каким бы ты ни был там в перьях, не в перьях, крашеный, не крашеный, какой угодно, неважно. Если ты, а, здесь остался, и, б, поехал по госпиталям, то ты входишь в 1.5% или в 1% тех людей, которые не только лишь словами, словами это важно, но ты еще и делами поддержал то, что делает твоя страна и тех людей, которые в этом деле участвуют. Это очень-очень-очень важно. Можно об этом говорить, писать, там, диванные войска, можно стебаться как угодно над этим. Это тоже очень важно. Это создает определенное информационное пространство, информационную поляну. Но когда люди первой величины, а кто бы как ни хихикал там сейчас за кадром, Киркоров для России – это звезда первой величины, именно по количеству тех людей, которые, как правильно Дмитрий Юрьевич сказал, 30 дней подряд могут приходить в Октябрьский, а такого на моей памяти, ну, наверное, Пугачева делал, и больше никто особо так, наверное, и не делал. Вот, соответственно, может быть, он сейчас чуть менее популярен, может, чуть более, мы этого не знаем, это знают только его, ну, люди, которые занимаются, там, не знаю, его продвижением, продюсированием там и прочим всяким разным делами, но он безумно популярен. Штуках, вот прям в штуках он безумно популярен. И сейчас, Саша, я заканчиваю. Да. И в тот момент, когда он выкладывает видео, ну или не он выкладывает, а люди, которые там в госпитале в этом лежат, как он общается с мужиками, которые прошли уже, можно сказать, специальную военную операцию, были ранены, и они к нему идут фотографироваться, не он их тащит насильно, парни, пойдемте фоткаться, я выложу в интернете, что я с ранеными бойцами сфотографировался. Нет, они к нему подходят и говорят, Филипп, давай можно ли с тобой сфотографироваться, он фотографируется, выкладывает все это дело. Это значит, что и для них это важно. Так или иначе, им это интересно, и для них это важно. Поэтому то, что он делает, для меня идет со знаком плюс. Еще раз повторюсь, независимо от того отношения к его творчеству, к его личности, к его перьям и к его макияжу, которое у меня сложилось за мою жизнь. Сейчас мы живем в другом мире, категорически в другом мире, где все это глубоко не важно, а важны действия. Вот как-то так.
Можно я дополню?
Давай,
я за тобой.
Давай, я коротко очень, что я бы еще отметил, что, естественно, своим поступком он дал пример и некое даже разрешение на очень многим другим, те, которые по разным причинам могли опасаться это сделать, потому что хейт с двух сторон одинаковый. Я уверен, что он столкнулся с большим количеством ненависти в том числе, но все равно он, звезда первой величины, поехал, и для многих это такое, уж он поехал, что тогда я поеду, да, тогда я это сделаю. Это важный момент, конечно, пример.
Угу. Я бы возвращаясь к сказанному Александром, вот лично я бы не стал проводить опросы среди каких-то этих граждан, которые там в интернетах публикуют известно что. Идите к маме, спросите маму, это как вообще вы оцениваете помощь со стороны данного персонажа. Услышите совершенно другое, вовсе не то, что вы там строчите в интернетах. Спрашивайте у тех, кому помогают. Это раз. Угу. Второе. Привожу пример. Фамилии, звания, все изменено. Есть у нас знакомый гвардеец-десантник в достаточно высоких чинах. Владимира Владимировича ненавидит так, что кушать не может. Все в стране плохо, все в стране отвратительно. Началась специальная военная операция. Задаем вопрос, как отношение это. Гвардеец-десантник расплылся в крокодильской улыбке и сказал: Владимир Владимирович, наконец-то удалось подобрать ключик к моему сердцу. Да, вот так вот ключики подбираются. Так.
Я знаю еще одного гвардейца-десантника нашего с Сашей, общего друга, да, который приблизительно так же отреагировал на это, на все. И тоже, кстати, критиковал до этого относительно серьезно.
Ну, и сейчас есть что критиковать. Власть.
Да, но вот реакция была именно такая. Да. Вот. Я, если можно, одну цитату по поводу ненависти, да, это в 1896 году Габриэль Тарт, ученый такой есть один, он написал замечательную фразу, которая сейчас очень подходит к вот всей этой ненависти. Достаточно небольшой закваски злобы, чтобы поднялось большое тесто глупости. И вот это именно то, что сейчас люди на этом, вот на глупости на этой зарабатывают себе весты. Что они с этими вестами потом будут делать в мирное время, я лично не очень понимаю. Потому что это не те миллионы подписчиков, там, условно говоря, которые потом надо будет чем-то подливать, вот какое-то масло в этот огонь продолжать подливать. Вот. Они об этом не думают. Это сиюминутная местечковая такая популярность. А давайте всех захейтим, как это теперь модно. Не знаю.
Но мне кажется, что тут не очень корректно. Знаете, в чем вопрос? И уже, наверное, может быть, он перейдет на вторую половину обсуждения. Ну, вот мы говорим, что они там пользуются чем-то. Я вот, например, к тому, что пишет Певцов, отношусь серьезно. Почему? Потому что он человек абсолютно искренний. И в этом нет вообще никаких сомнений. То есть он реально переживает из-за этого, это видно. Ну, он человек непростой судьбы, он пришел к Богу и так далее, и так далее. И там сейчас, наверное, я же не знаю, как он так к фильму этому относится. Вот. Но мне кажется, здесь не совсем аргумент «на себя посмотри» работает, потому что он выражает мнение огромного числа людей.
В чем проблема с точки зрения Певцова? Я тоже к нему отношусь с уважением.
Ну, вот в этом путь. Лицемерие. Он считает, что это все лицемерие. Я могу найти его пост. Он такой, окей, да, ты якобы съездил, вот типа патриотически выступил там. Что это делается для того, чтобы, условно, сохранить присутствие на телеканалах там и так далее.
Слушай, но это далее, не по-христиански,
это же клевета. И, естественно, он требует прекратить. Я могу найти прямой текст, там довольно мощный текст. Прекратить надругательство над нравственными ценностями нашего общества, которые он видит, с одной стороны, вот в этих плясках на кресте, а с другой стороны, в пропаганде ЛГБТ. Хотя мы тут с Наташей Шатихиной разговаривали, вообще пропаганда ЛГБТ такой странный термин, потому что невозможно пропагандировать ЛГБТ. Ну, как бы здесь разобраться.
Позвольте, да, оставить.
Не, сейчас, извини, пока не забыл.
Да, давай, потом я. Минута у нас.
Была такая известная цитата, не помню, кого из крестоносцев: «Режь всех, Господь узнает своих», называется. Вот когда мы начинаем всех огульно обвинять, мне кажется, в данном случае, уважаемый Дмитрий, несколько нарушает христианские ценности, он осуждает, обвиняет, не имея на это никаких доказательств.
Он разберется как-нибудь с христианскими ценностями.
Саш, я бы, знаешь, что добавил бы здесь?
Мудрому высказыванию. Кто нарушает, он не нарушает. Нарушает. Ты то же самое ты делаешь,
что и он. Вот я бы у Дмитрия спросил...
Конечно, сделаю, да, но я не пропагандирую свой путь большой. Просто осуждать человека заранее нельзя. А если не так? Откуда ты знаешь?
Любой православный человек, сильно православный, в том числе и Дмитрий Певцов, приходит в церковь для того, чтобы покаяться. И стоит батюшка, который принимает у него эту исповедь, слушает его и не говорит ему: ты покаялся неискренне. Он просто принимает и говорит: да, сын мой, иди с Богом. Все. Выходит человек, покаялся, и тут выходит кто-то и говорит: а ты неискренне покаялся. Ну, как-то это не очень по-христиански, никак, как-то это не очень по-православному получается, на мой взгляд. Может быть, я где-то не прав. Мы сейчас уходим постепенно на новости, через несколько минут вернемся. Телеграм-канал «Изолента Лайф», кстати, подписывайтесь, кто не подписан. Новости сейчас на
радио. Все равно до Дмитрия Юрьевича не долетим до 3 миллионов. Какая разница?
Есть несколько у нас комментариев от наших зрителей, если можно. Donation Alerts, кстати, вы можете оставлять комментарии, задавать вопросы. Так, добрый и злой. Ну, мы на прошлом эфире отвечали на этот вопрос. Добрый и злой отправляет 300 рублей. Добрый, товарищи. Дмитрий Юрьевич вчера припал к важнейшему из искусств. Фильм «Шоу Гёрлс» в правильном переводе «Гоблина», конечно. Кто такой дерзкий, вырезал маты из фильма? Ну, еще раз говорю, мы отвечали на этот фильм. Матов нет. Фильм переведен Дмитрием Юрьевичем без мата.
Маты, так, это...
Фильм переведен
Трофим.
Нет, там было слово маты.
В рамках нашей этой
православной сравности.
Ты сказал матов нет.
Он читает.
Я читаю вопрос, соберитесь.
Опа, да?
Так смешнее звучит.
Извините, пожалуйста.
Матов нет и маты, это гораздо смешнее. Просторечная форма добавляет веселье.
Так, в общем, прости, братва расстроена, пишет добрый и злой, но это не к Дмитрию Юрьевичу, вопрос, мы уже отвечали на него. Зритель, 300 рублей, всем привет, спасибо за изоленту. Вопрос к Александру. Как к знающему, изменилось ли за последние 3 месяца отношение к ситуации среди либерально настроенных людей? Мог ли бы поделиться своими наблюдениями? Так Саша рассказал сегодня, кстати.
Ну, по-разному. Да. Есть у кого...
Не будем повторяться.
Скажем,
да,
так, да, изменилось.
Так, Энсан and Fun and Sin, 300... 30 рублей отправляет. Певцов сначала пусть за участие в фильме «На Париж» извинится перед общественностью, а потом уже выступает с мнениями, которые изобличают кого-то, как он считает. Но мы про этот фильм его спрашивали в нашем эфире, когда он был в изоленте, он отвечал про
Трофим,
него.
Извини, можно я забуду на еще вопрос? Скажи, пожалуйста, а ты как профессионал в музыкальном... В музыкальной истории, скажем так. Нет, музыки, ну, Трофим, профессионал. Ведь Киркоров же, он талантливый и мощный певец, правильно я понимаю? Это же безусловно.
Слушай, Каруза. Давай не будем об этом в эфире, я тебе потом расскажу.
Да?
Знаешь, как говорит один мой знакомый композитор, гласные тянуть может каждый. Это
не, вот, ну Алекс... он, конечно, больше человек образа и профессионализма.
Александр, у меня есть богатый опыт. Когда дети вспоминают у меня в комментах на сайте, дети вспоминают группу Нирвана, я им обязательно говорю, что Филипп Киркоров поет лучше, чем Курт Кобейн. Дальше 3000 комментариев, там взрыв бочки с дерьмом, гейзеры из дерьма пробивают небесную
твердь. Да, там есть нюанс.
А это правда?
Не умел петь вообще.
Курт Кобейн.
А вот ты, конечно, тролль.
Ну, слушай.
Негодяй.
Нет, Дмитрий Юрьевич прав абсолютно. Он поет лучше,
чем...
Да, Егор Николаевич, 300 рублей. Всем привет, добрых выходных, спасибо за отличный контент. Интересно, изменилось ли у вас после своего отношения к большевикам и вообще к первой половине 20 века? Есть ли параллели между Нетребко, Галкиным и теми интеллигентами, что покидали Россию после революции?
Нет, нет, ребят, я абсолютно уверен, что параллели нет, и давайте даже не сравнивать, потому что... А во время революции тут просто было массовое убийство, люди бежали от казни, бежали, там брат убивал брата. Это не надо сравнивать, пожалуйста, это совершенно некорректно. Не
революция, Александр, это гражданская война.
Ну и гражданская война, неважно, да, так или иначе. Поэтому люди уезжали по разным причинам, а потом многие возвращались, некоторые не возвращались. И вот это кровавое время, тяжелейшее, не нужно сравнивать с ситуацией, когда у нас, ну пока, за редким исключением, ты просто можешь там...
Доброе утро, работы. Дорогие друзья. Нет. Мы рады вас приветствовать снова из «Изолента Лайф» в субботнем эфире на радио «Спутник». Меня зовут Петр Лидов. Вместе со мной и с Трофимом Татаренковым каждый раз по субботам. Запишите себе в дневничках, если вы девушки, в блокнотиках вот этих ваших девичьих. Если вы мужчина, в телефоне, может быть, где-то или на стене масляной краской. Один, у кого остался. Берегите его, потому что больше не будет. Это да, это важно сейчас.
Это ваш последний.
У кого есть неначатый, берегите его, подарите на день рождения любимому, может быть. В 11:00 каждую субботу у нас в эфире присутствует великий русский писатель.
Не великий, не русский, не писатель. Давайте.
Не великий, не великий, не русский писатель. Не великий. Вот. Писатель
не русский, не велик.
Так называемый писатель.
Писатель небольшого, так сказать, таланта и еще меньшего, так сказать, интеллектуального роста. Достаточно, Александр?
Да, мне вполне.
Александр Цыпкин. О чем, собственно, на что указывает его фамилия? То есть он же не Цыпин, да, а все-таки Цыпкин. И Беспринципкин, да. Ну, ты сам попросил.
Мы дисклеймер. Сам попросил, да, да,
дисклеймер. Но тем не менее, замечательный человек, наш большой друг, остроумный и прекрасный парень. Кто не знает Александра, мы можем только посочувствовать. Он у нас в гостях сейчас. Вот. И, конечно, Дмитрий Юрьевич Пучков, прогрессивный и не очень общественности, известен как гоблин. Интересно, что вчера мы виделись, я раскрою маленькую тайну, и даже я в первый раз увидел женщину, которая, ну, общалась с нами вот в одном месте, и она не знала, кто такой гоблин. Вообще таких людей в мире не очень много. Человек, обладающий огромной популярностью, 3 миллиона подписчиков. Дмитрий Юрьевич недавно овладел 3 миллионами подписчиков в YouTube.
Мы в начале программы обсуждали то, что, скорее всего, Дмитрий Юрьевич самый возрастной из настолько популярных людей в YouTube, создающих такой содержательный контент. Не, в смысле, не музыка и не все остальное. Вот. То есть каким образом он смог очаровать 3 миллиона человек, остается секретом.
Я могу рассказать.
Как Киркоров. Это невозможно отрицать.
Вот сейчас
Дмитрий Юрьевич — это Киркоров российского ютуба. Вот.
Но вот сейчас зрители видели, как Дмитрий Юрьевич теперь, он отрастил себе бороду, уверенный, поступью движется в сторону...
Вот прям на тоненького. Дмитрий Юрьевич достал расческу, и тебе трындец сейчас, понимаешь?
Дмитрий Юрьевич уверенно, с точки зрения имиджа, движется в сторону Толстого, Солженицына, Достоевского, вот, с бородой. И я скажу вам, даже открою маленькую тайну, скоро на всех развалах страны, на вещевых рынках будут компакт-диски, успокаивающие звуки, расчесываемый Дмитрием Юрьевичем.
Слышь, отбора... хорош мои шутки украсть. Ты нормально вообще? Это что за плагиат был?
Подожди, мы купили, Саша, это лицензированный.
Я уже так шутил, да.
Давайте новость. Дмитрий Юрьевич, специально для тебя новость. Я знаю, ты ее комментировал.
Я хотел обсудить, у меня важная тема.
Сейчас я быстро смешно, а потом важно. Я знаю, что Дмитрий Юрьевич о ней говорил, об этой новости, и в своих выпусках, кто не видел «Гоблин Ньюс», о том, что в городе Альбукерке, в американском штате Нью-Мексико, открывается, должны открыть бронзовые статуи героев «Во все тяжкие», да, Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта, и вот открыли в пятницу памятник. Что, Дмитрий Юрьевич, еще раз прокомментируй. Для нас.
Ну, отлично.
Рад ты этому.
Отлично. То есть памятник негодяю, убийце и конченой сволочи и малолетнему дебилу, который при нем тоже негодяй, убийца и сволочь. Это вот люди, которые, так сказать, затрагивают что-то в американской душе.
Но не смотри, а ведь есть, извини, ну, например, а какой-нибудь памятник где-нибудь, уверен, что есть на улице какого-нибудь города, не знаю, там Адлер условно какой-нибудь трус-балбеса бывал, и ведь это тоже точно так же можно прокомментировать. Можно. Или, например, памятник Остапу Бендеру многочисленный стоит везде. Ну, масса таких вещей. Это разве плохо? Они же все равно негодяи, но мы их любим.
Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, мне сразу на память идет, меня одно время со страшной силой донимали. Как вы относитесь к тому, что там в Питере хотят поставить памятник Даниле Багрову из художественного фильма «Брат»? Ну, у меня все время недоумение вызывает. Он же бандит и убийца. Вы в своем уме вообще? Я могу понять, когда памятник, там скульптурная композиция из художественного фильма «Офицеры», где... мальчик Ваня выходит из кустов и признается, что ходил смотреть бегемотов. Понятно, это доброе, хорошее. Можно ли ставить памятники уголовникам? Ну, если закон не нарушают, наверное, можно. Но, в общем-то, с моей точки зрения, это характеризует общество. На очереди, я надеюсь, памятники Тони Монтана из художественного фильма «Скарфейс». Замечательный персонаж, ему памятник нужен. Дон Корлеоне из «Крестного отца». Энтони Сопрано. Замечательные фигуры должны быть, я считаю, в Америке.
Саша, знаешь, ты как бы раскрой тему, Александр, как писатель обаятельного негодяя.
Ну, во-первых, это всегда будет в литературе. Вопрос обаятельный негодяй в итоге приводит к каким-то добрым последствиям или злым последствиям.
У тебя же вот есть персонаж, который
так и зовут. Да, ты знаешь, и он чаще всего, во-первых, он проигрывает. Это негодяй,
Вячеслав который... Необмановый, да, называется?
Да, да, Славик Необмановый. Во-первых, большинство его схем проваливаются. Во-вторых, он любит окружающих, и он, в принципе, добрый человек. Может, поэтому сериал так и всем нравится, потому что в итоге там добро всегда побеждает. И Славик, он как-то... Во-первых, он не обманывает тех, кого нельзя обманывать, и поэтому он добрый человек. Но у меня вот что другое.
Даже Филипп Киркоров говорил, что он на концерте вот это все
подожди,
пытался сделать.
Волнует. Знаешь, то есть получается, у нас памятников Остапу Бендеру больше, чем, я уверен, к сожалению, и к сожалению это, больше, чем памятников Ильфу и Петрову.
То есть, Саша, получается... а памятник доценту вот как тебе?
У Москвы? А есть, кстати, в Москве же, да, на Мосфильме вот этот.
А, ну это памятник он... актеру.
Это памятник Нет, актеру. Это написано... памятник герою именно.
Нет, там написано такой... Евгений Леонов. Там написано Евгений Леонов.
А, нет, он же на самом деле воспитатель детского сада все-таки.
Они... Да, он же воспитатель детского сада, поэтому...
Вот и когда это, он это делал.
И когда он это делал, это герой детского
а сада. А этот учитель химии, да. Между прочим.
Ну вот, поэтому я за то, чтобы поставили памятник Ильфу Петрову. Давайте другую тему, я пока не забыл.
Саша, сразу это самое. Вот да. Когда твои друзья после твоей смерти захотят поставить, я просто заранее спрашиваю, после памятник тебе, ты не будешь против?
Да. В смысле, я, во-первых...
Да, мы еще не успел договорить, уже да.
Нет, минуточку, я ожидаю...
И где бы ты хотел?
Я ожидаю, что вы все поставите мне памятник при жизни. В смысле, вы зачем мне нужны все трое? Начинается после смерти тоже мне. Нет, давайте-ка при жизни уже. Но я задумался о памятнике героям беспринципных на Патриарших прудах. Я задумался, потому что я недавно сидел в ресторанчике, и зашли Бугат, ребята...
Я даже не мечтал, я думаю.
Да, не мечтал об этом, да. И подошли ко мне ребята из Казахстана, говорят, Александр, вот мы приехали специально на Патриаршие пруды посмотреть места действия сериала «Беспринципные». И что, знаешь, самое смешное, что первый сезон снят во многом по историям, которые написаны в Петербурге и произошли в Петербурге. Вот так вот беспринципно все вышло. Но я о другом все-таки.
Видишь, есть в принципе два писателя, которые задействовали Патриаршие пруды, да, в своем творчестве. Ты и Булгаков. Действительно же это так. И...
Я уже понимаю, что мне Михаил Иванович жестоко предъявит, когда это попаду
туда. Тут одна наша общая знакомая подруга спрашивает. Славик не обманывает кого нельзя, а жену можно, значит?
Нельзя, и он поэтому страдает. И во втором сезоне у него все рухнуло именно из-за этого. Именно про это. Он весь третий сезон будет завоевывать ее любовь обратно, между прочим. Да,
Александр, поэтому, тебе как мастеру слова, задай, пожалуйста, вопрос Дмитрию Юрьевичу.
Вот, Дмитрий Юрьевич
перестал бороду расчесывать, можно спросить.
Вот, смотрите, у меня вопрос следующий. Долгая прелюдия. Вот смотрите, во время Второй мировой войны...
Ну, лучше, чтобы не очень долго.
Не очень долго. Вы помните, Курская битва и вся эта история с тем, что мы получили разведданные, узнали о том, что немцы собираются нападать, и это нам позволило подготовиться и выиграть Курскую битву. И вообще вся Вторая мировая война — это история попытки скрыть свои планы, а история другой стороны попытки эти планы обнаружить. А сегодня, я вот не понимаю, как так происходит, весь интернет гудит. Украинская армия собирается отбить Херсон. То есть те данные, которые за которые во Второй мировой войне бились разведчики, сегодня это все выложено в телеге. И сегодня с утра просыпаешься, а там уже МИ-6, у них чуть ли не канал свой.
Вопрос понятен.
Все. Всем. Это вообще как?
Вопрос
это
понятен.
Правда?
Понятен там... вопрос.
Не, это неправда. Так не бывает. Не то было. Есть они не будут нет, нападать на Херсон. Не будет. Могут напасть. Это пропагандистская акция, где они что-то там изображают. Вот ты лезешь в интернет, тебе ж никто не рассказывает, что поставляемые хаймерсы, то есть оружие высокой точности, наводят американцы. Тебе ж никто про это не рассказывает.
Написано это везде, во всех интернетах.
Нет. Вот нет, попали, например, по зоне, где сидят бойцы Азова, и убили 57 человек, и 170 вроде ранили. Это американцы навели ракеты.
Да, это известно.
Да, украинцы запустили. Нет, про это не пишут. Украинцы пишут, что это русские расстреляли, чтобы скрыть следы своих преступлений.
Я скорее про планы.
Так это я к этому и подвожу. Этот самый интернет – это поле информационной битвы, куда то, что считают нужным слить, сливают. И это, мы тут узнали. Ничего вы не узнали. Все, что надо прятать, все жестоко секретно и никому ни о чем не рассказывают. Если это где-то выползает что-то, будь уверен, 99,9%, что это умышленные слив, умышленные, а не то, что кто-то там что-то увидел, кто-то там что-то знает. И посмотри, с какой истинной истеричностью, когда там в Николаеве куда-то попали, и тут же 300 человек задержано и уже под следствием. У них там проверяют телефоны, кто из них там звонит в Россию, у кого там контакты какие-то есть, кто куда писал. Что ж истерика-то такая? Если что-то серьезное, то нет, все секретное, как было, так и будет. Ну, а чушь всякая, ну, на здоровье.
То есть не нападут они на Херсон?
Ну, даже скоро... Пусть нападают. Время и технологии изменились катастрофически. Если ты помнишь, прямо в начале Отечественной войны советская власть изъяла у граждан все приемники абсолютно, все, даже детекторные, чтобы никто ничего не слушал, никто ничего не знал о том, что происходит на фронте с точки зрения немцев. Ну, никто ничего и не знал. А теперь все не так. И вот потому что не так, вот ты про это, на мой взгляд, ты говоришь.
Я, если можно, добавлю, потому что мы это довольно подробно анализировали. Война в значительной степени идет на страницах зарубежных изданий США и Великобритании. Вот. Мы видим объявление о том, что вот-вот украинская армия победит и выйдет на контрнаступление еще с мая где-то месяца. То они, значит, в июне объявляли, потом в июле, теперь в августе, потом будет в сентябре и так далее. Делается это, естественно, для того, чтобы подогревать общественное мнение в Европе, которое уже начинает серьезно задумываться. Сначала они просчитались и подкидывают информацию американская разведка, подобную же, да, вот была публикация в Нью-Йорк Таймс слив о том, что якобы там 75 тысяч погибших с российской стороны. Зачем это делается? Чтобы европейцы, которые начинают сейчас уже задавать себе вопрос, а кому вообще там платим? Говорили, не волнуйтесь, все нормально идет, смотрите. Сейчас экономика рухнет у них, сейчас будет наступление, сейчас украинцы победят и так далее. Когда-то это все кончится. Но, так на мой взгляд, здесь цель это, конечно, держать Европу вот в этом вот положении, поддерживающей Украину, и, собственно, добить экономику Европы, мне кажется, со стороны США и Великобритании. Мне кажется, они этой целью тоже задались и как раз вот тему и скачивает. И Зеленский занимается исключительно этим.
Вот. Я бы, кстати, вдогонку заметил, что еще когда кричали про 30 тысяч убитых наших, ну, давайте это по-простому умножим на 5, что раненых должно быть еще 150 тысяч. Мы, между прочим, в Питере живем, у нас тут военно-медицинская академия и все остальное. Есть ли раненые? Есть. А сколько их? 150 тысяч? Вы с ума сошли? Нет. Ну, раненые есть, и они поступают, но не в таких количествах. Вы лжете. То есть нет там никаких 30 тысяч убитых, и нет никаких 70 тысяч убитых. Чушь собачья, ложь сплошная.
Ну, опять же, если 150 тысяч раненых, то группировка должна быть под миллион, а этого, конечно, нет.
Она уже должна закончиться там, во-первых.
Вот, поэтому здесь, конечно, вот очень-очень правильный вопрос ты задаешь, но это все, на мой взгляд, это рассчитано даже не на нас, не на украинцев, в большей степени на Европу, чтобы она, потому что она уже начинает так это самое вопрос-то задавать.
Ну, вот. То есть это не то, что изменилась вот эта конструкция ведения войны, когда реальная военная информация выливается в сеть.
При всем уважении, все вчера, зайди, вчера, позавчера, каждое утро начинаются осмотры британской прессы. На всех полосах главное событие какое? 4 дырки в каком-то Антоновском мосту. Ну, хорошо, понятно, что это огромная победа. Но, слушайте, ну, мировая пресса, чтобы там ничего не происходит, там фронт трещит в Донбассе по полной программе у них. То есть там боевые действия идут серьезные очень с нашей стороны. И вот Дмитрий Юрьевич прав, о том, о чем не надо, там не пишут. А вот о чем им вот этот мост несчастный, они там уже, значит, 5 дней обсуждают. И так у них мост, да, у них Кременчук.
Петр, у меня к тебе вопрос.
Коротенько.
Да, Дмитрий Юрьевич.
Да. Я один раз уже, по-моему, рассказывал, повторюсь, что когда-то была такая советско-финляндская война в 1939 году, где финны мастерски освещали ход событий. Здесь они уничтожили там советскую дивизию. Тут они уничтожили танковый батальон. Здесь кровавые совки не смогли пройти. Победа, 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 победа. Финал. В Выборге подписывается капитуляция. Там все так обалдели, финны. Вы что нам рассказывали-то? Ну да, там какие-то эти местечковые победы одерживаются. И вот результат. Капитуляция и сдача, ну, я не знаю, там южных регионов страны, из которых вас тупо выгнали. Ну вот и там будет то же самое абсолютно.
Вот, Петр, у меня к тебе вопрос, как специалист по коммуникациям. А как потом из этого вылезать? Вот сейчас, ладно, европейцы, но ведь и в Украине полностью раструбили про взять Херсон уже.
Это будет катастрофа. Везде. Это будет как катастрофа.
Не вылезти из этого.
А им, проигрывающая сторона вынуждена говорить, что они выигрывают. Это всегда катастрофа в сознании. Это будет глубочайшая трагедия, глубочайшее разочарование. Вот то, о чем писал, рассказал Дмитрий Юрьевич. Это будет ужасно. И плюс это огромные потери. Это огромное количество жизней потерянных. Ведь за каждой вот этой вот установкой, которую там вот они говорят, мы сейчас поставим, это они будут уничтожаться все. И уничтожаться вместе с ними будут украинские ребята, русские парни, обычные наши. Этим по барабану. Им главное подкидывать в топку, чтобы раскачать всю эту Европу подольше. Вот. И, так сказать, усилиться самим, как мне представляется, за счет. И действительно, это не оборот до последнего украинца. Они кончатся. Это будет ужасная трагедия для них. Ужасно. А Дмитрий, с точки зрения военного соотношения все очевидно там.
Дмитрий, скажи, пожалуйста, ты уверен, про это говорил с историками, а в момент, когда советская армия достаточно серьезно терпела поражение на первом этапе войны, как наша пропаганда это освещала? Ну вот там потеряли под Киевом несколько миллионов в окружении, сдавали города. Что мы с этим делали? Как вели себя?
Ну, во-первых, приведу любимый пример. Чисто для справки, что Наполеон на лошадях до Москвы доскакал гораздо быстрее, чем Гитлер докатился на танках. Угу. Там оказывалось жесточайшее сопротивление, жесточайшее просто. И у немцев никаких иллюзий не было, у тех, кто воевал. Куда они влезли, чем это закончится. Это раз. Не говорить о том, что Киев сдали, например, невозможно. Не обозначаются цифры, сколько там попало в окружение, сколько ушло, такое не обозначается. Но в правильном смысле накачка патриотических настроений, враг на нашей земле, враг, ну, с чего начали-то? Враг будет разбит. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вот так оно всю дорогу и шло. Ну,
то есть факты освещались, цифры не давались, да, где-то так приблизительно было?
Да, наверное, так точно. Ну, если мы кого-то разгромили, там, безусловно, цифры надо указать. Там, где нас разгромили, неудача, там надо по-другому. Но оно же здравое абсолютно. Нельзя граждан кормить, они же выводы-то сделают. Только те, которые могут сделать граждане. То есть все через задницу, панические настроения, бегство, все пропало, крик, беготня по потолку. Такого в общество внедрять нельзя. И то, что делают украинцы, они, в общем-то, делают правильно. У них же там кругом победы невероятные. Правильно. Но результат будет только совершенно другой. А то, что ты говоришь, вот они там изготовятся нападать на Херсон, хорошо, это видят и знают. В Великую Отечественную спутников не было, и концентрацию войск было не разглядеть. А теперь есть. И как на Курской дуге, до атаки взяли и разнесли немцам. Все вообще, все разнесли. Ну, так и здесь получится то же самое. Соберитесь в кулак, по нему жахнут как следует. Кто наступать будет, ну вот посмотрите.
Да, но мне, конечно, кажется, этот конфликт, он радикально перепишет всю историю ведения информационных войн, их сочленение с войной офлайновской, с настоящей войной.
Ты знаешь, я бы не сказал. Вот понятно, что задействуются ресурсы, ну, типа там чаты, Инстаграм там и прочие, хейт вот такого плана, особенно в первое время. Но ты знаешь, если крупными мазками смотреть, я тут специально увлекся, конечно, этой темой, стал вопрос еще более досконально изучать. Методы, тезисы, посылы ничем не отличаются от классики Первой мировой войны.
Даже так, да?
Демонизация противника, значит,
расчеловечивание,
значит, определение целей. Ну, короче, там прям все по учебнику, тут ничего нового нет. Формы немножко меняются. Ну, из-за того, что, понятно, носители другие, там, листовки меньше разбрасывают. Хотя, кстати, их разбрасывают тоже. Это полезная штука в качестве пропуска, так сказать, там, оставаться, ходить. Вот, даже некоторые инструменты похожи. И, в общем, то, что они делают, вполне очевидно. Тут интересно, мне кажется, наша сторона. У нас нет упора, заметьте, на расчеловечивание. Мы не говорим, что украинцы это орки, там, звери и все такое. Мы не говорим, что они там какие-то недолюди. И это вот, на мой взгляд, напоминает как раз Великую Отечественную войну, потому что мы понимали, что мы освобождаем трудящихся тогда, да, потому что нам жить с теми же прибалтами, немцами, там, чехами и так далее. Вот. И очень четко отделялся народ от, значит, верхушки. Хотя там местами было по-разному, но у нас сейчас вот нет. Мы не говорим, что... Ну, мы видим, что говорит там условный Гордон про Путина и так так далее, да, и что вся западная пропаганда говорит о нас, вот у нас этого нет. Вот с этой точки зрения это может быть интересно, но ты мы, знаешь, кстати, никогда особо никого и, ну, во всяком случае, это, если не считать Первую мировую войну, особо никого там и не обзывали,
кроме... Знаешь, мне очень интересную историю вчера рассказал мой попутчик в самолете. Он говорит, я говорю, представляешь, я в Кемерово в ресторане на каком-то там мероприятии, так, ресторан, где есть караоке. И вдруг настает какой-то чувак и поет песню на украинском языке. Спел песню, сел обратно, ему поаплодировали, никто слова не сказал. А стали петь дальше какие-то песни. И он говорит своим, говорит, у меня много друзей в Украине, говорит, я написал, он говорит, а вы бы попробовали спеть на русском языке сегодня какую-нибудь там русскую народную песню или что-то еще в украинском? Да, и была бы совершенно другая реакция. Понятно, что в данном случае, наверное, из-за того, что все-таки с нашей стороны идет, вот если 24 числа взять, с нашей стороны идет вторжение, то не совсем там корректно полностью это сравнить ситуацию, но тем не менее надо сказать, что да, у нас никакого расчеловечивания нет, это правда.
А я тебе встречный пример. Сижу в гостинице, значит, там, ну, лобби, столики, кофе, туда-сюда сидит, за соседним столом тетка. Здоровый, значит, достает телефон, начинает звонить и орать на все это лобби на украинском языке. Галя, аля, вот это. То есть это и победно озирается. Понимаешь, вот я тут говорю по-украински, а мне никто ничего сделать не может. Ну, ты дура полная. Ты, ну, всем плевать, на каком ты языке говоришь, хоть на украинском. Всем плевать откровенно. Я даже не представляю, чтобы кто-то там побежал, начал орать, а ну-ка там, говори по-русски. А вот контуженные, натурально контуженные. И да, действительно, там ты по-русски ничего не запоешь. Или запоешь, да. Не надо.
В связи с этим вопрос к вам. Скажу, да, скажу тебе еще одну фразу по поводу того, что это после 24 февраля, там, что мы первые и так далее. И в 90-м году я ехал на поезде в Венгрию и вышел, там 40 минут остановка была в городе Львов. Так первым делом, что нам сказали, вы тут особо по-русски громко не говорите. 1990 год, это еще Советский Союз. Вы тут по-русски особо громко не говорите, потому что могут поколотить, сказали нам проводники. Вот так вот. Так что это никаким образом не имеет отношение к 24 февраля. Это так было там всегда. Эти галичане-западенцы, они нас ненавидели, ненавидят и будут ненавидеть всегда. Это их
государственные идеи. Ну, я сейчас больше, наверное, в Киеве такого никогда не было, а сейчас, я думаю, в Киеве...
Я говорю не про Киев, есть. Я говорю про Львов, да. Саша.
Ну, слушай, вообще отдельный город, наверное, по нему мерить Украину, мне кажется, не совсем корректно. Петр, ты хотел задать нам вопрос Дмитрию Юрьевичу. Дмитрий Юрьевич опять убрал расчетку, я нервничаю.
3 минуты осталось. Короткий вопрос. Он от одного из наших зрителей поступал. Сейчас вот он жалуется на то, что некоторые производители футболок на них рисуют орков. Да? Ну, я бы понятно, что наших военных называют орками. И пишут букву «З». Ну, как бы такой самостёб такой, да, получается. Вот как вы к этому относитесь в связи с расчеловечением? Надо ли нам, как украинцы, в свое время начали себя укропами называть себя орками? И создает ли это какую-то проблему или просто военный юмор, и это нормально?
Не знаю, по-моему, просто смешно. Во-первых, откуда мы знаем орков? Вот лично я и мне подобные. Только из игры Warcraft 2, The Tides of Darkness, где бегали орки, и все играли за орков, потому что они страшно прикольные, смешно говорят, отлично кривляются. И вот оттуда мы знаем орков. Для нас они не представляются чем-то там мерзким, гнусным и прочее. То, что эти придурки в рамках расчеловечивания и лишения нас человеческого облика называют нас орками, ну, там с пропагандой все понятно. То, что парни делают такие футболки, ну, тут меня на такой футболке изготовили. Я не знаю, вы там в телеге видели. Мы с Дементием стоим, там орки с клыками, с бородами, там все как положено выглядит, смешно. Ну, а то, что касательно укропа, они, видимо, не в курсе, как это условно расшифровывается. Называть себя укропом я бы не стал, потому что это сугубо оскорбительное название. Ну, что с них возьмешь?
Ты знаешь, а я регулярно в своих текстах говорю, ну ладно, у нас в Мордоре, но вот там, то есть я сатирически нас называю Мордором, но видишь ли, в чем дело, надо знать наш менталитет. Дело в том, что Мордор гораздо симпатичнее, чем Фродо Сумкин, Федор Сумкин.
Конечно, да.
Просто по разным причинам, но более симпатичным, потому что в России как-то эльфы, но как-то связанные, не будем говорить, начинают напоминать, не будем говорить
кого. Чего ж не будем-то, будем.
Такие небесные создания к реальной жизни отношения не имеют.
Да, гномы, ну, понятно, вообще это в мою сторону. Вот. лучше не буду выступать. Ну вот, а дальше эти, подожди, хоббиты, ну как-то, может ли нормально, может быть, хоббит?
Полурослики, Саша.
Да, вопросики какие-то, вопросики. А тут с этими все нормально. Слушай, Дмитрий Ильич, напомни мне разницу между гоблинами и орками. Я вот это чуть не помню. Ты, Маша, большой специалист по...
Это разные. То есть орк, самый главный, орк — это подземный... Царь подземного мира, условно скажем так, это из древнеримской мифологии. И орки, это вот они подземные духи, не духи, я не знаю. Боюсь тебе наврать, это из Древнего Рима. А гоблин — это маленькая зелененькая мразь такая. Он небольшой, не это самое. Это ж помнишь эти про Мишки Гамми, помнишь были? Вот там злодей приводил из леса огров. Огр – это великан-людоед, а с ними бегал маленький зеленый гоблин. Но наши переводчики почему-то огров, великанов-людоедов, перевели как гоблинов. И в результате у русских людей гоблин – это что-то там здоровенное, физически сильное, агрессивное, тупое. Это не так. Гоблин – он маленький, зелененький. Ну, это такая мелкая, нечистая сила.
Мы на новости уходим и заканчиваем сегодняшний наш эфир. К сожалению.
Да, на радио мы закончили. Кстати, всем людям, кому интересно то, что происходит на пропагандистских фронтах, просто сделайте очень простую вещь. Наберите в поисковике сводки Совинформбюро, там любой год выберите, 41-й год. Будете удивлены, вы будете читать ровно те же тексты, вот ровно, которые вы видите сегодня. Вот. И заодно сможете посмотреть, что говорили по поводу оставления тех или иных населенных пунктов, как, к чему. Ну, короче, все, ничего не меняется. Вот. Пропаганда, в общем, ведется теми же способами. Да, вот. Но понятно, что в новых местах там, и так далее.
Есть комментарии.
Я бы, можно еще чуток добавлю? Как-то
так вот, а можно, время тоже есть.
Есть у нас Баир Иринчеев, крупный специалист по истории Советско-финляндской войны, а у него есть, вам всем было бы интересно, есть такой 12-томник немецкий пропагандистских материалов нацистской Германии и ейных союзников. Вот он приносил том, посвященный Советскому Союзу, где листовки, я всегда думал, что это какое-то издевательство, листовка в стиле «Бей жида большевика, морда просит кирпича». Это настоящая листовка. Так вот, берешь любую листовку из геббельсовской пропаганды, натурально звучит в голове голос Николая Сванидзе. Слово в слово, вся вот эта вот гнилая антисоветчина, все пересказано от доктора Геббельса. Угар.
Я, кстати, показывал здесь, у меня тоже есть книжка с этими листовками. Интересно, что забавный факт, например, знаменитая, приписываемая Советскому Союзу стишок, вот он наш советский герб, слева молот, справа серп, хочешь жене, хочешь куй, все равно получишь, значит, этот самый, это немецкая листовка. Ее придумали. Да? Это самое талантливое произведение, потому что у них там проблемы были, конечно, с креативом. Ну, потому что «Бей жида большевика, политрука, морда просит кирпича» — это как бы не очень... Да, во-первых, не очень актуально, потому что как-то, в общем...
Во-вторых,
не очень красиво написано. А вот это хороший про серп.
Я бы сразу поделил, что про «морда просит кирпича» — это какой-нибудь прибалт русскоговорящий сочинил. А вот то, что ты говоришь, это российская интеллигенция, перешедшая на сторону нацистов, которая...
Почему сразу интеллигенция?
Солдат Ваня, что ли, там в плену был привлечен в ведомство Геббельса? Нет, интеллигенция, да, это она.
Знаешь, это не проводи разделение по социальному классу. Ты сам интеллигент.
Нет, там видно, извини. Там прямо проанализируешь
меня, видно. Да, ты правильный
интеллигент.
Смотрите, Дмитрий Юрьевич говорит на хороших русских и плохих русских. Хорошую интеллигенцию и плохую интеллигенцию.
Я не русский, я советский. Нет.
Да. Тебя уже внесли в список хорошей интеллигенции.
Да, пока. Посмотрим. Я бы внес Дмитрия Юрьевича в список хорошенький интеллигент. Не хороший, а хорошенький
интеллигенция.
Хорошенькая интеллигенция.
Так, комментарии, друзья. Дионислав, 1500 рублей на борьбу с либерализмом, пишет. Шутка. Но Александр обещал удваивать. Ладно, это мы со следующего раза начнем. Александр Молчанов.
Они все ринутся. Сейчас нормально. 1500, я 3000 отдам. Давай не забывать все-таки, что у меня есть с гномами некое половинчатое родство. Давай вот это не забывать все-таки.
Так, Александр Молчанов, 600 рублей. По поводу креста на концерте Киркорова и чувств верующих. А вот теперь представьте, что вместо креста был бы мусульманский символ полумесяц.
Жопа была бы, все, всех бы вообще...
Да, этого артиста еще больше бы с говном смешали. А я бы, кстати,
кстати, извините, это уважаемый правда. Александр Молчанов, не полумесяц, а я бы Магендавид бы предположил. Вот тогда бы и Запад бы, и Восток бы, и все вместе ополчились.
Нет,
это антисемитизм, это вообще ужас какой там и так далее.
Слушай, смотря как было бы использовано, я согласен, что если бы были мусульманские знаки, то, конечно, было бы гораздо больше сложностей. И давайте посмотрим правде в глаза. Мы гораздо более терпимы, и люди просто побоялись бы. Побоялись бы, потому что знают, что Россия всегда была очень терпима к другим верованиям, и никто не будет так рисковать. Да?
А вот свое так. верование можно...
Ну, считать. Это не только в России. Можно, везде да. такая же
везде,
схема
да.
была.
Может, нам
но если бы это... Надо... Слушай, поверь, если тысячи лет назад было наоборот, да, христиане были более агрессивные, посмотрели...
Не, ну вот где-нибудь в Иране походы. Можно было бы Магендавид туда отправить. Они бы нормально... Они регулярно и делают, я думаю, на всех концертах.
Я попросил бы наш Магендавид не трогать.
В Иране. У них же там чуть ли не в Конституции написано, что... У них
так, едем дальше. Владимир И. 300 рублей. А что делать, так, когда Филипп попозже начнет лоббировать возвращение Пугачева и Галкина? А ведь начнет.
Ну, мое мнение следующее. Во-первых, разделим два понятия. Алла Борисовна, великая русская певица, одна из все-таки... наверное, скреп российских, можно как угодно относиться. Она ничего не высказывала, между прочим. Да, то, что она... О, привет. Вот. И, по-моему, иметь хоть какие-то претензии к Алле Борисовне, для начала нужно все-таки как-то понять ее роль в российской, в российской истории, в истории российского искусства. Да, потому что, да, это великий человек. Вот. Насчет Максима, он не нарушал его позиции. Допустим, многие слова, высказанные мне, тоже не близки. Но, опять же, как сказал Дмитрий Юрьевич, давайте в рамках закона существовать.
Вот. Ну, а конечно, тут надо уголовное дело сначала завести на них, а потом за уже что? Разбираться.
За совершенно что? А, значит, на них? На кого? За что ты будешь?
На, ну, я сама? Имею в виду на них, сейчас. На всех тех, кто сбежал и там поливалось, и Россию грязью.
И надо заводить
уголовные дела. Методично.
Только надо разделить понятие. Просто уехал. Или при этом что-то еще говорят совершенно разные вещи.
Не, ну Галкин откровенно говорил. Это есть видео, и они все сохранены, они все лежат.
Я со сцены. Я не следил, но
я вот по щам получил. Понимаешь, там уже даже местные недовольны. Серый Владимирович, 300 рублей. Надеюсь, в Питере скоро поставят памятник Диме Юрьевичу и Клим Санычу вот. Сидеть за столом и Дементию, несущему
свиньи.
Так. Слушайте, улиц не хватит на всех памятников.
Надежда 300 рублей. Александр просто удивительный человек. Сейчас, похоже, тебя будут, Саша, чуть-чуть это.
Господи, я привык уже надавать.
Я его просто терпеть не могу. Хочется спорить с ним и даже ругаться. А в каких-то, как сегодня, например, он просто божественный, и я его обожаю.
Так, да. Друзья мои, смотрите, внимательно по датам, просто в зависимости от того, четное, нечетное, мне проплачивают разные позиции, вот и все, у меня просто...
Здесь Кремль, тут Кнессет.
Да.
А у меня наоборот по этим дням.
По субботам, Саша, у тебя кто, извини, уточнить, как у вас
там? Смотри, какая суббота, от субботы зависит. Четное либо нечетное, да.
Черное либо нечерное, да.
Спасибо большое за то, что вот предыдущему комментатору, за то, что терпите меня в тот момент, когда вам не нравится то, что я говорю. Вот это очень важно. Терпеть и не выключать. Александр, хотя я знаю, терпите ради Дмитрия Юрьевича.
Молча отправляет. Семен Мелентьев. Здравствуйте. Здравствуйте. Позовите Семена Уралова. А Семен Уралов у нас был. Понятно, что это глыба, для которого полчаса это только рассказать тему разговора, но хоть про когнитивные войны пусть поведает и как им противостоять. А человек необъятный про постсоветы знает все, особенно про Украину.
Так. Рекомендуем всем пойти на канал Дмитрия Юрьевича, там этого много.
Хороший, кстати, канал такой, 3 миллиона
подписчиков. Не, но он где-то же еще есть, не только на Ютьюбе, наверное.
Да, черт, я уже не сказал, да, надо было, конечно, во время эфира, следующего эфира прорекламировать. Я, кстати, к вам скоро, извините, напишу большую телегу, чтобы вы прорекламировали мои два проекта с Егором Москитиным про кино и с Егором Яковлевым про беспринципных писателей. Прям очень интересные вещи.
Хорошо.
Хорошо. Да, Павел из Москвы. Да. Последний, финальный на сегодня комментарий. Приветствую вас, комрады. Смотрю каждый утренний субботний выпуск с вашей командой, что придает много мотивирующих сил. Дмитрию Пучкову отдельный респект. Постскриптум. Дмитрий Юрьевич, если можно, сделайте, пожалуйста, возможным комментировать посты в вашем телеграм-канале. Спасибо. Как раз вчера на эту тему мы
Дмитрий говорили. Юрьевич, не делай. Не открывай это окно.
Дебилы прибегут. Вы плохо представляете. Я когда-то сам на сайте, я сам справлялся до 30 тысяч посетителей ежесуточно. Потом все. Там специальные модераторы должны сидеть, проводить премодерацию, то есть сначала читать, а потом решать, появится это или нет. Если открыть, там образуется выгребная яма сразу. Поэтому я лично смысла никакого не вижу. Вот.
Я вот все думаю закрыть. Трофим, вот объясни мне все-таки, мне непонятно. А ты меня сам убедил в этих комментах в Телеграме. Каким образом наличие чата, в котором всего 100 человек...
Давай не в эфире я тебе буду объяснять.
А всем интересно. Вот всем интересно, все слушают. Почему это
называется вовлеченность аудитории в жизнь канала.
И что эти 100 человек дают? Лишь, вот объясни мне. Все,
они генерируют контент.
Это основа, понимаешь? Это твоя основа, да. Саша. Они разносят, это твои апостолы бренда, и они несут твой бренд дальше.
Которые дальше этот контент читают. То есть люди приходят читать комменты.
И распространяют. Да, совершенно верно. Да. Все, окей, спасибо хорошо, всем ладно. Огромное. Хороших выходных. Счастливо. Особенно тем, кто сейчас в Геленджике.
Да-да-да. Завидуем, да. Александр.
Да-да-да. Я в Геленджике. Всем пока.
Всем привет. Всем пока. Пока-пока. Спасибо за эфир.
Счастливо. Пока.